Очнулся я, сидя на кровати в своей каморке. Голова кружилась, слегка подташнивала, но в целом самочувствие было вполне на уровне. Так вот и не скажешь, что мной только что вместо шарика в межпространственный теннис сыграли. И если бы не бумажка в кулаке зажатая, точно бы решил, что все приснилось. Мне едва удалось спрятать в карман всученную гадесом записку с непонятными иероглифами, когда дверь распахнулась, и в сопровождении хитрого Рустама в комнатушку завалился Вацлав. И ему-то какого рожна надо? «Случилось чё?» — демонстративно зевнул я, обратив внимание на бегающий взгляд лекаря. Рустам остался стоять в дверях, и, что самое поганое, правую руку держал, заведенной за спину. «Я скальпель свой где-то потерял». Облизнул губы чем-то явно обеспокоенный Вацлав. «Не видел? Ему красная цена, грош, но новый найди, попробуй». «Этот, что ли?» — поднял я с пола почти даже не покоцанный хирургический инструмент и протянул владельцу. «А то валялся тут!» «Благодарю», — коротко кивнул Вацлав и повернулся к Рустаму. «Все?» «Инцидент исчерпан?» — глянув на стоявшего в дверях парня, вновь повернулся я к лекарю. «Или как?» «Замри!» — вдруг приказал мне мгновенно оказавшийся рядом Рустам. К затылку прикоснулся холодный металл, и не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы просчитать наиболее вероятные последствия неосторожного движения. Лишняя дырка в голове еще никому на пользу не шла. Вообще, я бы мог попытаться резко податься в сторону, перехватить пистолетный ствол, пинком рассадить Рустаму коленную чашечку и с очень высокой долей вероятности схлопотать пулю. Да и Вацлав, сволочь, времени не терял и ловко воткнул мне в шею тонкую иглу одноразового шприца. Острый укол боли, и, не чувствуя ног, я начал оседать на пол. «Не волнуйся», — словно через толстый слой ваты донесся до меня глухой и странно искаженный голос Вацлава. «Это не смертельно, всего лишь небольшая страховка». Аут. Глава вторая. Если идти от двухэтажного особняка Яна Карловича к Красному проспекту, волей-неволей придется миновать заброшенный микрорайон. Люди там давно не селились, крысы перебрались вслед за людьми, а всяческой гадости не давали расплодиться постоянно наведывающиеся работники СЭС. Бандитов местные развалины тоже не прельщали, так что, как ни странно, район этот вполне мог считаться куда безопаснее многих других. Мог. Но все же идти мимо пустых коробок разрушенных домов и заснеженных улиц было на редкость неуютно. Хотя откуда взяться спокойствию, если по бокам неотрывно следуют два не шибко дружелюбно настроенных лба? Вот дадут сейчас по башке. И найдут, только когда снег к лету сойдет. Я резко остановился, пальцы сжали рукояти узких кинжалов и замер. Не обративший на мой маневр внимания, племянники Георгадзе спокойно шли дальше. Черные кожаные куртки еще долго маячили в снежной пелене, а я так и стоял, пораженный неправильностью произошедшего. Не так все было. Совсем не так. Сон уходил мучительно медленно, и эта неторопливость наполнила голову отвратительной тяжестью. Да и на душе было, откровенно говоря, паскудно. Ни за что не просто ведь парней в края счастливой охоты отправил. Стоп, как-то ни за что. Было за что. Было. Хотя от этого не легче. Надо бы свечку в церковь сходить поставить, что ли. Потянувшись со сна, я зажал лицо в ладонях и замер. Пальцы нащупали какие-то бугры на непонятно от чего зудевшей коже. Сон слетел вмиг. Соскочив с кровати, я в недоумении уставился на руки. «Все в порядке». И вновь уже куда осторожнее прикоснулся к лицу. «Больно». Кожа лба и щек оказалась сильно воспалена, а нос и вовсе распух и превратился в уродливую пародию на кое-как очищенную картошку. Еще и глаза заплыли. «Да что за дела?» Выскочив в коридор, я метнулся в комнату к Напалму и едва не растянулся на полу. Тело охватило странная вялость, дыхание сбилось, а выступившая на спине испарина моментально промочила футболку. Кое-как, доковыляв до нужной двери, завалился внутрь и, не обращая внимания на что-то пробормотавшего со сна хозяина, прямиком направился к висевшему у рукомойника зеркалу. «Мать моя женщина!» Из зеркала на меня смотрела чужая физиономия. Лицо совершенно незнакомого человека. «Человека? Хрена с два! Урода! Урода!» «Эй, уважаемый, что за дела?» — приподнялся на локте, лежавший на кровати напалм. «Вали отсюда!» «Заткнись!» — прохрипел я и сам не узнал собственного голоса. Будто голосовые связки с струной стянули. «Не до тебя!» «Чего?» — ошалел от такой наглости пиромант. «Да я тебя, урод!» «Пошел ты!» Я тяжело опустился на стул и зажал лицо в ладонях. Что за дьявольщина творится? Что за дела? Не бывает же так. Вчера все нормально, а сегодня раз. И рожа у тебя плохо прожаренную яичницу напоминает. Мало того, что все воспалено, и нос чуть ли не вдвое распух, так еще и физиономию перекорежило. Будто под кожу силикон закачали. Лед? Как-то в раз осунулся только сейчас, признавший меня напалм. Ты чего это?
«А хрен его знает, напалм, хрен его знает!»
Я провел ладонью по шее и неожиданно наткнулся на какой-то припухший бугорок. Да это же след укола. Только тут из туманной дымки всплыло окончание вчерашнего вечера. Вот оно значит как. «Ну и голосок у тебя!» «Как у той вороны!» Уселся на кровати немного успокоившийся пиромант. «Да и лицо не лучше. И как тебя угораздило?» «Под выброс попал».
«А, попал»,
— кивнул я и поморщился от пронзившей голову боли.
«Только не под выброс, а под раздачу».
«Излагай». Откинув одеяло, напалм принялся одеваться.
«Ты оклемался, что ли?» — удивился я. «Вчера же еще пластом лежал».
«Да ну, ерунда какая», — отмахнулся парень. «На мне все как на кошке заживает. Вера сказала, мне супермагистров кололи».
«Кололи!»
Я прикрыл глаза, откинувшись на спинку стула. Голова просто раскалывалась. «Черт, у меня что, мозги забродили?» «Такое чувство, вот-вот черепную коробку разорвет. Да еще будто снежок в голову запихали, так и жжет холодом. Что-то это мне напоминает, а что именно, никак не сообразить».
«Неужели сразу полегчало?»
«А то!» — стараясь не смотреть мне в лицо, усмехнулся пиромант. Вера вон тоже полночи караулила, никак поверить не могла, что все тип-топ. Еле спать отправил. Ты лучше скажи, мы где вообще?
Задница. Мы в заднице.
В общем-то, почти не покривил душой я. И как выбираться в более пригодные для обитания места? Не принял мои слова всерьез напалм.
А ты сам подумай, не маленький.
Все настолько запущено...
«Скоро будет!»
— скривился я от боли и несколько раз легонько ткнул кулаком в стену.
«Вот пообщаюсь с твоим лечащим врачом и будет!»
«Может, не стоит?» Парень умылся холодной водой, отфыркался и вытер лицо висевшим на гвоздике у рукомойника полотенцем.
«А по-другому никак!»
— слизнул я кровь с рассаженной костяшки и поднялся со стула.
«В общем так. Мы здесь на правах заключенных, свалить самостоятельно, нечего и думать. Так что веди себя соответственно. Если сочтут обузой, даже крематорий не понадобится. Шанс вывернуться есть, и даже обещают на определенных условиях отпустить, но в свете последних событий лучше не расслабляться».
«Мы не унесущих свет часом», — прищурился вновь опустившийся на кровать пиромант, который, несмотря на бахвальство, все же чувствовал себя неважно.
«Если бы...»
— вздохнул я.
«Ладно, ты отдыхай, Вере и Коле передай, чтобы не суетились».
«А сам ты?»
«А мне здоровьем заняться надо»,
— оскалился я и провел кончиком языка по лопнувшей губе. «Нет, кто-то мне за это ответит. И я даже знаю, кто». Вот только жизнь штука сложная, и иногда эмоциональные порывы приходится давить, душить и откладывать на будущее, утешая себя общеизвестной истиной, что месть — это то блюдо, которое следует подавать на стол изрядно остывшим. На самом деле на гастрономические изыски было плевать, но обстоятельства. Всему виной обстоятельства. Целых два обстоятельства. Все просто. Рустаму хватило ума заявиться ко мне в комнату, взяв сопровождающие парочку конкретных дуболомов. Но вообще от визита в реанимацию его спасло не столько их присутствие, сколько мое отвратительное самочувствие. Сил хватило только доковылять до каморки. Ладно, еще повалился не на пол, а сразу на кровать. Давненько так плохо не было. Сволочи. Какие сволочи. Ну и как у нас самочувствие? Головка Бобо? С каким-то прямо садистским жизнелюбием заулыбался заглянувший в дверь Рустам. Оттеснив его к стене, следом ввалился охранник и наставил на меня черный ствол чаромета. Второй телохранитель остался стоять в коридоре и, подавшись в сторону, пропустил невозмутимо насвистывавшего какой-то попсовый мотивчик Вацлава.
«Переживу», —
уставился я на Рустама налитыми кровью глазами.
«Я переживу».
«Намекаешь, что не всем так повезет?» Еще сильнее залыбился парнишка и вдруг стал совершенно серьезным. «Учти, у тебя в башке сейчас одно очень интересное заклинание обживается. Дернешься? Для начала парализует. Дальше больше. Все ясно».
«Пошел ты!» —
скорчил я гримасу, но дергаться не стал. Руки-ноги будто ватные, он и без помощи охранников меня сейчас одной левой сделает. Вот оклемаюсь. Но и тогда не факт. Крутятся в голове какие-то чары, ворочаются. А как пальцы в кулак задумал сжать, да в морду этому гаду дать, вся рука плетью обвисла.
«Ай-яй-яй-яй»,
— скорчил скорбную гримасу Рустам. «Мы, значит, о его безопасности думаем. А он...» Я молча провел ладонью по лицу и поморщился. «Разрешите буквально на одну минуту?» Вацлав, ухватив за подбородок, развернул мое лицо к свету. «Да нет, просто чудесно процесс идет, никаких осложнений».
«Да ну?»
— со всей возможной язвительностью выдал я.
«А с лицом у меня тогда что, съел чего-то?»
«Это всего лишь реакция на введенный мутаген». Лекарь вытер пальцы одноразовой салфеткой. «Сущие пустяки. К тому же на начальной стадии для нейтрализации действия этого препарата достаточно пройти недельный курс реабилитации».
«И сколько длится начальная стадия?»
Сразу понял скрытый в его словах намек я. «Неделю от силы», — усмехнулся Рустам. «Так что в твоих же интересах все сделать быстро. Понимаешь, о чем я?»
«Вполне».
Ко мне понемногу начало возвращаться спокойствие. Подстраховаться они решили, значит, ну-ну. «Свободные». Решив, что никаких осложнений больше не предвидится, отпустил охранников Рустам. «Вас, господин лекарь, тоже больше не задерживаем». «Принимай утром и вечером натощак», — оставил на откидном столике стеклянный пузырек с синими таблетками Вацлав, прежде чем выйти из комнаты. «Витамины и обезболивающие».
«Спасибо».
Не сказать, чтобы от всего сердца поблагодарил его я и во все глаза уставился на вошедшего в комнату урода. Крепкого сложения высоченный парень с неестественно выпученными глазами, покрытой бородавками кожей и опухшей шеей казался знакомым. Но вот так сходу вспомнить, где мы с ним пересекались, не получилось. А что его физиономия знакома, факт. «Привет, Лед!» — поздоровался со мной голосом второго, измененный. «Добро пожаловать в клуб прокаженных!»
«Вот ни хрена себе!» — только и выдохнул я. «Ты-то каким боком здесь?»
«Давайте вы потом за жизнь потрещите», — недовольно скривившись, предложил Рустам. «Не против?» «Ладно, зубастый, иди погуляй пока», — не обратил на его недовольство никакого внимания второй. «Не впились никуда нам эти 5 минут. Заодно и в курс сделай его в виду». «Лекаря провожу и вернусь», — всем своим видом продемонстрировав недовольство, выскочил в коридор Рустам. «Оно и понятно. Из второго двух таких, как он, скроить можно». «Короче, давайте». «Заметано», — хмыкнул второй и закрыл за ним дверь. «Как же тебя так угораздило?»
«Не повезло».
Чувствуя, как рвет горло каждое слово, я раскрутил оставленный лекарем пузырек и проглотил сразу 2 таблетки, а то сил уже никаких нет.
«Ты как?»
«Привык», — уселся на мою кровать парень. «Наших никого не видел». Напалм и Вера в соседних номерах чалится, Конопатова глаза бы мои не видели. Я присел на стол и сунул пузырек в карман трико. Про Ялтина, понятное дело, ничего говорить не стал. Ни к чему это. «Надо будет зайти, поздороваться», — обрадовался второй. «А с Гришей у тебя чего?»
«Да гад он», — поморщился я. «Ладно, земля круглая, отрыгнется. Ты скажи лучше, почему зубастый?»
«А ты на его зубы внимание обратил?»
«Нет, а что такое?»
«Они алмазные», — наслаждаясь моим удивлением, заявил второй. «И в каждой какое-то защитное заклинание залито».
«Круто», — покачал головой я. «Это он сам догадался такой апгрейд устроить или подсказал кто?»
«Он, как и ты, из патрульных вроде», — зевнул парень. «Вот и попал под серый иней. Откачать откачали, но зубы покрошились полностью».
«Ему за счет патруля вставили новые?» — ухмыльнулся я. «Че свистеть-то?»
«А кто про патруль говорил?» «Деньги он сам где-то нашел».
«Вон а как! Он у нас подпольный миллионер получается».
«Да хоть так, тебе-то что?»
«По барабану», — признался я. «Слушай, ты же по делу поди пришел, так?»
«По делу», — не стал юлить второй. «Работать вместе будем».
«В смысле?»
— решил я уточнить, что именно известно парню. «В прямом», — не купился на мою подначку второй. «Тебе руководство задачу поставило?» «Вот». «А нас с зубастым прикрепили для усиления».
«Ты как вообще себе это представляешь?» Уставился я на не менее моего изуродованного мутациями парня. «Вот выходим мы сейчас на улицу и начинаем справки наводить. Да нас, если сразу не прибьют, то точно прямиком в гетто отправят».
«Пусть попробуют», — зло ухмыльнулся второй.
«И даже пробовать не будут. Про бунт слышал, с вашим, тьфу ты, с нашим братом никто церемониться не станет. Еще понимаю, мне эту дрянь вкололи и на короткий поводок посадили, и мать родная не узнает. Но тебя в сопровождающие зачем приставили? Нормальных людей нет».
«Держи», — кинул мне красные корочки удостоверения второй. «Мы с тобой не уроды, мы с тобой спецподразделение «Красный декабрь». И все расследования, связанные с гетто и измененными, теперь на нас. Так что можем полфорта на уши поставить, никто слова поперек не скажет. Зыка?»
«Красный декабрь»,
— повторил я вслух, рассматривая удостоверение. «Фотографии, понятное дело, нет, фамилия чужая, но магическая пластинка идентификатора вклеена. Не бляха дружинника, конечно, но лучше, чем ничего». «А ведь, получается, Перов решил свой засадный полк легализовать. Опасается, что от воеводы в ближайшей перспективе избавиться не получится».
«Зыка — это не то слово».
«Вы долго еще?» — заглянул в приоткрывшуюся дверь Рустам. «Заходи. Я его уже в курс дела ввожу», — махнул ему рукой второй. «Так на чем мы остановились?»
«На измененных», — напомнил я. «Что с гетто?»
«С гетто все хорошо», — прислонился плечом к стене зубастый. «Над гетто сестры Холода шефство взяли. Теперь в восточной части Черного квадрата они своих наемников расквартировали. Уродам потесниться пришлось, но у них такая естественная убыль».
«И городской совет это одобрил?»
«Да, всем пофигу», — скривился второй. «Тем более валькирии на себя большую часть расходов по снабжению и лечению взяли. Ну и за безопасность теперь они отвечают».
«А красный декабрь, получается, дружина курирует?»
— на всякий случай уточнил я.
«Так?»
— именно, — кивнул Рустам. «Еще какие чисто познавательные вопросы есть?» Я шмыгнул распухшим носом.
«Много дел во время бунта измененным натворить удалось. К чему, спрашиваю? Не вздернут нас на первом попавшемся фонарном столбе?»
«С такими ксивами?» — похлопал своим удостоверением подушки кровати второй. «Нет. Но поодиночке ходить не рекомендую. Чистые сейчас в большом авторитете».
«Понятно», —
ничуть не удивился я услышанному.
«Каков план действий?»
«А вот это мы у тебя хотели узнать», — тяжело уставился на меня зубастый. «Задачу поставили, теперь сам думай».
«Так понимаю, мою свободу никто не ограничивает?»
В пределах форта свободен, как птица.
И то хлеб.
Не стал я скрывать своего облегчения.
Раз так, мне понадобится оружие. В идеале то, которое забрали, и отводящий пули амулет. Да, и одежду верните.
Держи. Второй вытащил из кармана выпуклый металлический диск и отстегнул его от толстой стальной цепочки.
Это что такое?
Поймал я весьма увесистый амулет, на зеркальной поверхности которого не обнаружилось ни единого символа. Магического излучения тоже не ощущалось. «Архангел 90-1», — объяснил измененный. «Ты ведь уже алхимическим ангелом-хранителем пользовался?» «Это то же самое, только более продвинутая версия. Исключительно для служебного пользования в форте сертифицирован».
«Вы, смотрю, совсем с гимназистами не дружите».
Отметил я для себя немаловажную деталь.
«Надо же! У алхимиков заказ разместили!»
«Мы выбираем лучшее!» — снисходительно просветил меня Рустам. «Одежду и оружие сейчас принесут».
«Вот и замечательно!» —
поежился я от холода, скользнувшего под футболку амулета.
«Остается получить доступ к архивам СЭС и дело в шляпе».
«СЭС?» — нахмурился Рустам. «Зачем?» «Не уверен, что у нас есть на них выход».
«Разыскиваемый нами предмет — такая гадкая штука, что его владелец просто не может за собой не наследить».
Я решил не идти на конфликт и выдал часть правды. «А куда деваться? Другого способа найти запрятанный где-то в форте нож пока придумать не удалось». «Ладно, может, чего и выгорит».
«А кроме СЭС, никто по большому счету данные о проявлениях стужи внутри городских стен не обобщает. Хотя не факт, что и в их архивах нужная информация отыщется».
«Что-нибудь попробую сделать», — задумавшись, подошел к выходу из комнаты Зубастый. «Собирайся пока».
«Он издевается, что ли?»
— поинтересовался я у второго, когда за Рустамом закрылась дверь.
«У меня, можно подумать, тут вещей умотаться».
«Ладно ты, забей», — поднялся с кровати парень. «Сейчас шмотки твои принесут, как готов будешь. В холл выходи».